Доброе утро. У нас сегодня в гостях у радиокнига Константин Деревянко, генеральный директор некоммерческого партнерства «Родное слово». Доброе утро.
Доброе утро.
Ничего не понятно, кроме того, что вы генеральный директор, и то, что вас зовут Константин. А что такое некоммерческое партнерство и «Родное слово»?
Некоммерческое партнерство – это объединение научных издательских организаций, в первую очередь Института русского языка имени Виноградова Академии наук, направленное на реализацию разнообразных гуманитарных программ в сфере поддержки развития русского языка, родных языков народов Российской Федерации, реализации разнообразных образовательных программ, среди которых особое место занимает программа по созданию словарей разных типов, в первую очередь для школьников.
Как это, языков народов Российской Федерации? Как вы чукотский язык будете поддерживать? Меня особенно кирекский волнует. Их очень мало осталось.
Да, но есть совсем уходящие, умирающие языки. И сейчас мы разрабатываем программу словарей. Словарей таких вот по языкам народов двуязычных с русским эквивалентом и тематических, соответственно. То есть это не переводные словари будут, а толковые или фразеологические, например, разных типов.
То есть словарь кирекского языка будет пользоваться популярностью, вы считаете?
Но дело не в том, что будет пользоваться популярностью. Это такая социально-общественная миссия, задача создать лексикографический корпус, описать эти языки и привести в некоторое такое равновесие с нормами русского языка, дать инструменты изучения этих языков для тех людей, кто хочет изучить язык, или наоборот, для носителей родного языка, дать больше возможности изучать русский язык.
То есть подготовительная работа такого проекта займет лет 300 примерно?
Ну нет, мы рассчитываем, что в течение ближайших лет 70 этот проект будет реализован.
Родное слово имеется в виду же не обязательно русское, правильно
вот
же,
да? В том-то и дело, да. Для каждого
свое слово родное.
Родное, да.
То есть из словарей вам нужно издать, если у нас там около 200 языков в стране разных.
Ну, сейчас у нас, мы так очертили для себя некий ареал порядка 65 языков, и 15 – это то, над чем в первую очередь идет работа. Ну, достаточно это и крупные, естественно, языки все, и те языки, по которым велась соответствующая работа, есть какие-то материалы, которые мы можем использовать сейчас.
Крупные языки – это какие? Татарский?
Ну, татарский, башкирский. Да. Ну, в общем, и чеченский, и... Есть интересные языки, тот же челканский, например, язык, где есть уже определенная наработанная база. И действительно, практически по каждому такому языку очень мало специалистов, кто этим занимается.
Где говорят на челканском языке?
Алтайский край.
И что вы, помимо издания словарей, еще собираетесь делать в этом некоммерческом партнерстве?
Ну, уже делаем. Помимо непосредственно программы по созданию словарей, не только изданию, а созданию, в первую очередь, разработки и публикации в бумажном, в электронном виде, это работа по формированию и развитию культуры пользования словарями, которая с советских времен у нас утрачена. Это возвращение словарей в систему образования. Это создание таких образовательных учебных продуктов, которые будут востребованы в школе учителем, будут носить метапредметный характер и использоваться на разных уроках. Такая просветительская миссия. Мы рассчитываем, в общем-то, на сегодняшний день уже лексикографический корпус вот, программы «Словари 21 века», которая под эгидой Академии наук реализуется, он по своим масштабам превосходит все, что создавалось до настоящего момента вообще в истории нашей страны. Это несколько миллионов словарных статей, это уже более 80 словарей по русскому языку сейчас в первую очередь. И вот этот лексикографический корпус, он конвертируется в электронный вид, и мы рассчитываем создать так называемый национальный словарный ресурс, который будет во многом общедоступным, кстати говоря.
Ну, работа, конечно, насколько благородная, настолько и огромная просто.
Ну, вот уже порядка 15 лет мы ее ведем, и еще лет 100, наверное, минимум планируем вести. Наверное, в 22 веке придется переименовать.
Да, словари 22 века.
Да.
А скажите, вы руководили долгое время издательство «Маэстро Пресс». Судьба издательства какова?
Издательство активно развивается. Сейчас готовится ребрендинг или переименование, если по-русски. Издательство сейчас четко определилась с направлениями, в которых оно развивается. Это вот образовательные, гуманитарные проекты. Это детство, такие бренды, как «Хобитека», в которых такой семейный бренд, это как отдельное издательство, выделенное в группе «АСТ Пресс», которое занимается изданием детских книг развивающих и имеет большую программу книг по рукоделию. А что касается образования, то здесь задача, помимо словарей, создавать и развивать школьную картографию. Издательство одно из ведущих в России в этой сфере. И другие проекты, связанные со школой или с дополнительным образованием.
Продолжим говорить про АСТ Пресс. Например, про проект, как его назвать? Хоббитека или Хоббитека?
Хоббитека.
Хоббитека. Это что это, проект?
Сначала это был проект, который впоследствии вырос в отдельное издательство. Все началось с программы книг по рукоделию, энциклопедий по творчеству, рукоделию для... по всем разнообразным видам техникам.
Ну, примеры приводите.
Декупаж, войлок, пэтчворк. Столько названий, вы знаете, каждый раз, когда наблюдаю...
Так что-нибудь там сплести из резиночек, я помню, были какие-то книжечки.
Ну, плетение из резиночек — это такой модный тренд, который поразил всех в прошлом году. Многие издательства выпускали эти книги. Это трудно назвать действительно какой-то особой техникой рукоделия, потому что это плести из резиночек мог каждый достаточно только вот...
Ну, дети очень увлекались этим.
И в первую очередь дети, конечно же, в первую очередь дети. Ну, так же, как известны раскраски антистресс. Это две темы, которые шли рука об руку в прошлом году. Очень поддержали, кстати, книжный рынок. Но мы говорим о более сложных, более таких разнообразных, интересных техниках. Не обязательно сложных в исполнении, но скорее оригинальных. Может быть, достаточно простая техника, но при этом очень интересный, яркий результат. Вот, кстати, многие, например, даже виды росписи, вот русская роспись, одно из самых популярных направлений, такая как мезенская роспись, оказывается, что очень простая, изобретенная.
То есть, как это практически, Константин, выглядит? Вы выпускаете книжку, например, вот.
Естественно, автор — это эксперт в своей области, это может быть искусствовед или просто увлекающаяся натура, туда много этим занимается. Вместе с редакторами создается такой продукт, то есть мастер-классы, техники, разрабатывается концепция издания, издательство непосредственно осуществляет фотосъемку всего процесса. Uh-huh. Хотя иногда, кстати, и авторы в этом деле могут помогать.
То есть это и познавательное, с одной стороны, и обучающее пособие такое получается.
Да, да. Но сейчас многие издательства стали выпускать подобную литературу, и мы сейчас отмечаем тренд, что эта тема начинает уходить в интернет. Мы тоже туда идем. У нас есть мобильное приложение «Хоббитека», которое вот в ближайшем будущем переживет свое второе рождение, где уже будут представлены не только фото, текстовые материалы, но и видео. Мастер-классы. Это то, что сегодня пользуется большим спросом и интересом. Так вот, «Хоббитека» в целом, издательство, выросшее именно из темы рукоделия, сегодня становится полноценным семейным издательством, ориентированным на семейный, продуктивный, такой качественный досуг.
Плести-то все вместе, конечно.
Не только, ну, не, мама плетет, ребенок наклеивает наклейки в исторической книжке.
А папа заплетает.
А папа отдыхает.
Хорошо. Давайте поговорим про... Подарочные издания у вас были еще в программе, да, «АСТ Пресс». Это сохраняется история или нет?
На сегодняшний день, к сожалению, мы активно не развиваем это направление. Действительно, есть ряд сборников поэтических, называется «Шедевры поэзии и живописи». Особые такие эксклюзивные издания, которые создавались с душой, и они могут выступать образцами высокого полиграфического искусства, с одной стороны, но, в общем-то, люди, знающие, понимающие, когда открывают эту книгу, видят, что она сделана с душой, и редактор там тоже проработал.
Примеры приводите.
Вот четырехтомник «Времена года». где каждая книга посвящена определенному времени года. Это все четыре.
Оригинальное решение. Можно сразу догадаться, времена года, четыре тома.
Четыре тома, да. Но, и ряд других книг: «Омар Хайям», «Цветы любви». Сегодня, к сожалению, трудно такие книги печатать в России. Просто нет соответствующей полиграфической базы. В основном это все печаталось за рубежом в связи с скачком курса доллара. Напечатать сегодня такую книгу достаточно дорого. Ну, то есть, вернее, не то чтобы дорого напечатать, она скорее будет просто очень дорогая в продаже.
Мне казалось, что у нас сейчас великолепно есть издательство, по-моему, доступно все, что угодно.
Типографии вы имеете в виду?
Да, типографии.
Ну, пока не все могут наши типографии. Хотя уже могут многое, но не все.
Понятно. А то, что касается на тему словарей отложим, она отдельная, большая. А то, что касается книжек, большие и небольшие были у вас серии такие познавательные.
По иностранным языкам или путеводители?
Путеводители исторические такие.
Да, это интересный проект, который появился тоже во многом благодаря словарям, потому что в программе все время возник словарь, исторический лексикон, многотомный исторический словарь. Возник он, так я говорю, потому что нами были приобретены права. Он, проект уже существовал на тот момент, около 20 с лишним лет. Постоянно совершенствовался, развивался. Но когда мы стали над ним работать, вдруг это как раз был момент, когда большие фолианты переставали продаваться в достаточном количестве, и электронные интернет-версии их стали вытеснять. И вот, имея вот этот богатый, разнообразный материал, на его базе решили создать серию исторических дайджестов, которые емко, кратко, но при этом достаточно объемно могли представить ту или иную историческую тему. На сегодняшний день в серии около 35 книжек. Не могу сказать, что она очень активно развивается, но мы думаем над еще над доработкой даже этого формата и над развитием, потому что в целом аудитория у него есть.
Например, книжки какие вы считаете наиболее удачные в этой серии?
Владимир Даль, Петр Первый, Ярослав Мудрый.
Понятно. Но вот есть вопрос у меня такой. Я всегда знал, что язык без костей, да? А вы в издательстве АСТ Пресс издавали серию «Язык без границ». Расскажите о ней.
Издаете. «Язык без границ». Серия самоучителей.
Это когда подошел к границе, кричишь, а тебя с той стороны границы понимают.
Понимают границы, потому что нет, если ты знаешь язык, языки, многое возможно. Но вот серия «Язык без границ» — это была серия таких больших, добротных самоучителей базового уровня по любому языку. По любому, я имею в виду, конечно, не все языки мира, потому что это было достаточно проблематично создать такой проект, но около 25 языков представить удалось. И среди них достаточно нераспространенные, такие как фарси, я имею в виду, у нас в стране. Наиболее популярные, кстати говоря, итальянский, французский, кстати, итальянский, даже более популярный, чем английский язык, как ни странно.
Странно.
Да, эти языки, итальянский язык у нас в России очень любят, его много изучают. Но мы решили пойти дальше и создать серию карманных самоучителей «Язык без границ», которые изначально создаются вместе с мобильным приложением, бесплатным мобильным приложением. То есть, скачивая на свой смартфон, человек может получить диалоги, словари электронные, различные речевые ситуации. То есть это самоучитель, построенный в форме разговорника. По тематическому принципу.
То есть как практически?
Да.
Я открываю книжку, читаю, и в этот момент могу...
Структура разговорника, при этом это полноценный самоучитель, где вы изучаете грамматику, расширяете свой лексический запас, у вас есть места для заметок, то есть вы изучаете язык в движении. Основной посыл заключался в том, что мы учим язык не для путешествия, а именно в путешествии. То есть везде, в метро, в дороге, в самолете мы учим язык, и с одной стороны, с другой стороны мы получаем инструмент общения. Потому что все имеют тематические принципы, все основные сферы, в которых нам может понадобиться язык, они там наглядны, понятны, и поэтому это такое практическое пособие.
Но если вы говорите разговорника, а как же диалоги?
Вот как раз я... как раз разговорник...
Это не так, это как пройти там туда-то?
Нет.
Не такой разговорник?
Нет. Все диалоги записаны носителями языка.
И одновременно я могу открыть книжку и видеть текст напечатанный, что мне кажется очень
видеть
важно.
Видеть текст, да? Напечатанный.
И одновременно слушать его.
Слушать и делать пометки на полях.
А вот про АСТ Пресс вы издаете там очень много хороших книжек, а в том числе и научно-популярные книжки.
Ну, любая книга, основанная...
Не, ну понятно, что словарь — это тоже научно-популярная книга. Да.
К сожалению, на сегодняшний день это направление не развивается активно в издательстве, хотя в издательской программе есть книги, которые становились лауреатами премии «Просветитель», как та же самая книга Владимира Плунгиана «Почему языки такие разные». Был проект «Наука и мир», была целая редакция, которая занималась этим направлением, но вот в книжной форме не удалось найти того оптимального сочетания доступности изложения и интересных тем, которые позволили бы этому проекту существовать.
Может быть, вы просто Перельмана не нашли?
Может, не нашли, но Плунгиана нашли, и это единственная книга, которая издается постоянно, регулярно и неплохими тиражами. Вообще, кстати, лингвистика вот в сфере научно-популярной литературы, наверное, одна из самых востребованных.
А неплохими тиражами сегодня это какие тиражи?
Для научно-популярной книги 5000 за полгода, год – это очень, по-моему, хороший тираж.
Какие еще есть у вас любопытные серии?
Ну вот, если говорить о детском направлении, то здесь сейчас издательство концентрируется на разнообразных развивающих интерактивных книжках, где ребенок может мастерить, вырезать из нее какие-то материалы, из них делать различные поделки, там же раскрашивать, отвечать на вопросы, решать задачки, проходить лабиринты. Такая вот интерактивная книжка, с которой ребенок взаимодействует, это вот одно из важных направлений. В общем, оно, как мы наблюдаем, такие книги, они очень приобщают ребенка к чтению. Вот сейчас подготовили специальный проект для младших школьников и для дошкольников, такое пособие для учащихся Ханты-Мансийского автономного округа, например.
Ну, это Юга, правильно,
мой,
конечно.
Мой край, родной.
Надо
моя...
готовить пособие для самого богатого округа в России.
Ну, и для Якутии, для вот, например, сделали, да.
Правильно. Ну, там алмазы, там нефть. Очень верная география у вас. Хорошо.
Ну, вообще планируем такие издания делать для каждого региона, в первую очередь, с национальным компонентом. Очень много всего интересного можно показать и рассказать. И, вы знаете, не так часто, кстати, крупное московское издательство создает какой-то продукт, ориентированный именно на регион, на конкретный регион. Но когда все вот эти технологии, издательские возможности, дизайнерские возможности, редакторские, авторские соединяются, и получается, появляется такой продукт, он становится уникальным в своем роде.
Книга, которая одновременно и какое-то учебное пособие, можно назвать это и конструктором, да, сразу. То есть в каких же магазинах? Я должен сначала пойти купить эту книгу для ребенка, потом пойти купить ножницы, краски, кисти, карандаши. Как это?
Ну, ножницы и карандаши обычно в каждой семье, где есть дети.
Уже есть.
Они уже есть, да. Конечно, мы стараемся делать такие издания для детей, которые не требуют
приобретения. По крайней мере, ножниц.
Нет, ну, ножницы они как раз могут требовать, хотя бывает так, что и ножницы они не требуют, потому что идет соответствующая вырубка, и достаточно просто выдавить детали и из них уже конструировать модели. Поэтому при приобретении такого пособия обычно ничего дополнительного не требуется.
Пример приведите. Что это были за книжки?
Ну, вот вы сказали про книгу-конструктору. Вот есть даже такая целая серия, книга-конструктор, где вышло две книжки «Тело человека» и «Солнечная система».
И что можно выдавить... Расскажите
поподробнее. Это такой как раз детский научпоп. Можно выдавить, можно, на данном случае можно вырезать скелет, например, человека, то есть каждую косточку. Параллельно родители, собираясь с ребенком,
зубы
скелет могут...
Зубы отдельно, брать... зубы?
Нет, вместе с черепом.
То есть степень детализации любопытна.
Да, череп, предплечье, лучевые кости, тазобедренные, все присутствует. И все на месте. Потом можно собрать целый скелетик, где все двигается, каждый пальчик, каждая ручка, как, и повесить его в детской.
И в каком возрасте вы считаете, что над кроватью ребенка скелет должен висеть?
Ну вот моему сыну 3,5 года, 3 месяца назад мы собрали и повесили его в детской. Ну, знаете, ребенок не боится, ему очень нравится.
Нет, в 3 года, я думаю, он просто не понимает, что он делает еще.
В 3,5 года.
В 3,5 года он понимает, что это скелет, который находится внутри человека.
Ну, мы объясняем ему, понимает. Понятливый ребенок.
Да. Просто ему это пока еще не страшно. Вот школьнику младших классов это уже будет страшнее, мне кажется.
Гораздо. Ну, вы знаете, если такое живое пособие, в котором все это представлено не в виде страшилок, оно как раз оно познавательное. И если с ранних лет показывать ребенку, что в этом ничего нет страшного, это естественно, то я думаю, что и в начальных классах он этого не будет бояться.
Ну, тут по поводу естественного слова, мне кажется, такое очень опасное, потому что многие сейчас увлекаются за рубежом тем, что устраивают в зоопарках всякие детские утренники.
Но, по-моему, это неестественно как раз.
Но вроде бы как бы это все естественно, но для человеческой природы, мне кажется, это противоестественно.
Ну, естественно то, что там внутри, но неестественно то, как они это показывают. Поэтому я считаю, что это ломает психику детей, и ничего подобного ни в виде перформанса, ни в виде книги создавать не
то
нужно.
То есть такого ужаса у вас не бывает?
Нет, конечно. Что вы. Добро и свет – это то, что в основе нашего детского направления.
Ой, спасибо, отлегло. Хорошо. Вы издаете Ивайста Пресс огромное количество словарей. В том числе есть словари, вот я в руках держу Михаила Штудинера, словарь «Трудностей русскому языку, русскому языку для работников СМИ». И недавно вышел словарь Максима Крангауза, словарь
языка интернета.
Языка интернета.
Да.
Как вы выискиваете вот эти вот неожиданные словари? И у вас уже очень много-много их издано.
Ну, и не они, то чтобы много-много,
но очень они оригинальные. И очень вот этой, как вы говорите, вот эта обложка называется?
Интегральная обложка.
И очень приятно в руках даже держать. Я, заметили, не отпускаю из рук этот словарь, потому что очень приятно.
Это приятно, как издателю приятно. Я хочу сказать, что эти словари издаются в такой серии с необычным названием «Словари для интеллектуальных гурманов». Она, эта серия была придумана специально для того, чтобы показать, что словарь — это не просто скучный большой фундаментальный том, который стоит на полке, к которому мы периодически обращаемся, а в последнее время вообще не обращаемся, потому что у нас есть интернет. А словарь — это живая книга, которую можно читать, и ее удобно использовать. И это книга, которая демонстрирует наш язык, описывает наш язык несколько с неожиданных ракурсов.
Тут как-то, например... Я прошу прощения, тут надо пояснить обязательно. Дело в том, что получилось так, вы сейчас сказали, что если есть интернет, то зачем тогда нам книжка словаря? Мне кажется, что самая главная история... Вот я держу в руках словарь Штудинера. Вот он мне за все ответит, за все эти трудности русского языка. А что я там найду в интернете? Будет ли это верно? Будет ли это точно? Проверено? Стоит ли за этим коллектив какой-то авторов, экспертов? Это же неизвестно.
Но как раз, скорее всего, и не стоит. Тем более, что очень многие люди проверяют себя не через соответствующие специализированные ресурсы, а через поисковые системы, которая часто выдает, в первую очередь, ошибочные варианты. Но со временем появится и в интернете такой ресурс, мы создадим его, несомненно, и тогда туда можно будет уже обращаться и доверять ему настолько же, насколько сейчас доверяем бумажным источникам. Ну, так вот, касательно словарей для интеллектуальных гурманов, в серии пока не так много вышло изданий, хотя вот именно словарь для работников средств массовой информации мы захотели издать именно вот в серии для интеллектуальных гурманов, хотя он немножко отличается от словаря языка интернета, от словаря модных слов Владимира Новикова. Готовится словарь медийных штампов, возможно, появится словарь русской культуры. Посмотрим. Лингвоастрономический словарь России, тоже лингвоастрономический культурологический двуязычный словарь России. Сейчас у нас готовится к изданию Алексея Михеева. Эти словари, эти книжки, они призваны пробудить интерес к словарям как таковым, показать, насколько язык наш многообразен и как-то сподобить людей пользоваться уже в повседневной жизни, только в профессиональной своей деятельности, словарями и академическими, и всеми, которые есть.
Понятно. Спасибо. Просто восторг какой-то. Вот бросаю радио, иду к вам на работу, чтобы быть поближе к словарям.
Всегда пожалуйста.
Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости.
Спасибо.
Удачи вам на очень светлом, добром, очень нужном пути. Спасибо, что пришли к нам.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.